представляет.
Путешествие во времени. Программа выходит совместно с Донецким республиканским краеведческим музеем.
Добрый день всем на волне 95 FM. Сегодня программа «Путешествие во времени», конечно же. И с чего начну? В августе-сентябре 2019 года научные сотрудники Донецкого республиканского краеведческого музея проводили археологические раскопки на территории Шахтерского района ДНР, неподалеку от села Великая Шишовка. Экспедиционная группа под руководством старшего научного сотрудника научно-методического отдела охраны памятников археологии Эдуарда Кравченко исследовала весенне-летнее кочевье, которое относится к хазарскому времени. Сегодня Эдуард Евгеньевич в нашей студии, от него и узнаем о результатах раскопок сезона. Эдуард Евгеньевич, добрый день.
Здравствуйте.
Насколько я знаю, в этом году археологи Донецкого краеведческого музея под Великой Шишовкой копали впервые. Почему именно там решили копать?
Ну, вы знаете, вообще, если брать места, где работала экспедиция, здесь интересная такая география намечается. То есть, если посмотреть на территорию Донецкого края, он как бы делится на таких три больших части, которые отличаются и в климатическом, и в природном отношении друг от друга. Кстати, следует сказать, что и памятники археологии, расположенные на каждой из этих частей, также друг от друга достаточно серьезно отличались. То есть это Северский Донец, где постоянно было оседлое население, где, собственно говоря, кочевники там появлялись, конечно, но тем не менее, это, как говорят, область исконно принадлежала оседлым. Теперь это кочевая степь, Донецкий кряж и, в общем, территория, понимаете, которая идет вплоть до самого Приазовья. И, наконец, это Азовское побережье и прилегающий к нему регион. Там как бы область особая. Так вот, много лет экспедиция работала на Северском Донце. Там велись раскопки крупных городищ. Интереснейшие материалы были получены. То есть фактически, понимаете, вот те материалы, которые там были получены в результате многолетних раскопок, позволили однозначно говорить о том, что никакого дикого поля в пределах Донецкого края не было. То есть территория всегда была заселена, всегда была занята. Если не оседлыми, то кочевниками, но так или иначе она пустой не была никогда. Теперь ряд лет работы велись на территории Азовского, на Азовском побережье. Там уже давно, много лет как, была известна масса поселенческих памятников. Ну, обычно их определяли как кочевья. Так вот, раскопки, которые производились у населенного пункта Обрыв в течение трех полевых сезонов, это 2016, 2017, 2018 год, четко и однозначно показали, что никаким кочевьем этот населенный пункт не являлся. То есть там, понимаете, было крупное поселение, которое существовало очень долго. Но яркий вам пример, только в 2018 году на 100 квадратных метров площади было обнаружено 23 ямы. Это очень много. То есть, другими словами говоря, это 23 хозяйственных сооружения. То есть это говорило о том, что поселение там существовало долго, и люди там жили хорошо и основательно.
А хозяйственное сооружение – это дома или вот что-то
это,
такое?
Вот понимаете, как вам сказать, остатки от погребов. Остатки от всевозможных ям, где хранили зерно, остатки от различных подсобных помещений. Более того, на поселении были обнаружены следы ремесла, которым занималось население. То есть, другими словами говоря, о кочевниках на этом участке как бы речи быть не могло. Но кочевники были, они были рядом. И вот, понимаете, в этом году мы проводили раскопки на территории кряжа. То есть та территория, где фактически копали только курганы. Поселенческие памятники на этой территории не раскапывались. И как они, что они представляют из себя, в общем-то, было мало известно. И вот как раз один такой объект, мы в этом году на одном объекте работали. И, в принципе, как бы, ну, результат был вполне ожидаем. Это было кочевье. То есть это было кочевье, связанное с кочевым населением.
Вы ожидали таких результатов?
В общем,
предполагали,
да.
Что там
в общем, да. В общем, да. Дело в том, что один такой памятник, раскопки одного такого памятника мы вели. Но территория эта была достаточно далеко отсюда. В 2007 году производились археологические исследования на границе Славянского и Добропольского районов в степи. Там было поселение, так называемое, у нас оно называлось Грузское 8. Недалеко от села Грузское оно находилось, Добропольского района, и Андреевка Славянского района, то между ними как бы. Так вот, это поселение представляло из себя кочевье весенне-летнее, которое располагалось на дне глубокой балки. То есть балка имела вот такое широкое плоское дно, и как раз там были обнаружены следы пребывания кочевников. Причем довольно длительные. Жили там люди в середине 9 века. То есть это все то же самое хазарское время.
Эдуард Евгеньевич, можно я немножечко вернусь и задам вопрос, что значит весенне-летнее кочевье? Это определяет период, в какой
приходили кочевали. Народы? Да. Дело в том, что кочевники, как мы знаем, они не сидели на месте. Ну, понимаете, представлять так, что они гуляли по степи, куда им вздумается, видимо, нельзя. Степь была поделена очень четко. У каждого рода были свои территории, на которых он кочевал, и залезть на чужую территорию, но это было смерти подобно. То есть это было нельзя делать. Просто нельзя. Поэтому, в общем-то, были четкие места, где они проводили летний период времени, весенний, летний период времени.
То есть они только когда на теплую пору приходили
да,
на
да,
эти
да,
земли?
Когда был высокий травостой. И были места, где они проводили зиму.
Вот там, а куда они уходили на зиму?
Ну, судя, понимаете, по некоторым данным, это южные отроги Донецкого кряжа. Там в глубоких балках известны десятки поселений, где, судя вот, ну, по имеющимся данным, раскопки их не производились, но там были разрушенные участки и так далее. Там были и углубленные постройки. То есть, другими словами говоря, это были те сооружения, которые были приспособлены для того, чтобы переждать зимний период времени там. А дальше весной они снова выходили в степь, выходили на кряж, где в зимнее время вообще нельзя было находиться. А, соответственно, на этих весенне-летних кочевьях там не было ни наземных, то есть ни углубленных помещений, никаких там особенных ям, то есть не было ничего. То есть это были легкие шалашеобразные сооружения, в которых иногда в центре находился костер, а иногда вообще ничего, понимаете, не находилось, которые считаются только по скоплению материала, который вытянутого вот на древней дневной поверхности, то есть на поверхности вот того времени, когда это кочевье существовало.
Эдуард Евгеньевич, а эта местность, можно ли сказать, что она интересна в историческом плане? Там ведь что-то происходило в разные периоды.
Ну, вы знаете, Донецкий край издревле был заселен, и заселен очень густо. Донецкий кряж тоже. Потому что вот если касаться результатов раскопок на Донецком кряже, то, видимо, именно там находились самые богатые курганные погребения. Самые такие известные – это и Чугунокрепенка, материалы, которые полностью были отправлены в Киев. Это и Передереева могила, где был обнаружен знаменитый скифский шлем. То есть, другими словами говоря, это и Новоивановка в тех же краях находилась. То есть, другими словами говоря, это территория, в общем-то, где четко, понимаете, следы кочевников читались по курганным захоронениям. Ну и кочевий там известно было немало. Они были найдены еще в 90-х годах, когда разведки проводились Донецким обществом охраны памятников. Тогда такое было. Краеведческим музеем. То есть вот как раз их отчетами мы и пользовались, когда выбирали себе место для раскопок. То есть тот памятник, на котором мы копали, был еще найден экспедицией под руководством Колесника в 1990 году. Так что он был известен.
Эдуард Евгеньевич, давайте, наверное, вернемся снова к экспедиции. Расскажите, как долго вы ее проводили и что удалось обнаружить?
Ну, в этом году.
Ну да.
Вы знаете, ну, во-первых, сам объект оказался очень интересным. То есть представьте себе местность, которая находится в верховьях балки. Балка разветвлена на несколько вот таких вот отрогов. Между ними расположен вот такой как мыс, разделенные тоже балочками на несколько частей. Вот часть этого мыса, на нем прямо на поверхности пахотного поля, которое там расположено, встречается куча камней, которые, кстати, на этом участке их нету, то есть выходов их нет, то есть они были принесены извне. Фрагменты амфор, фрагменты керамики и так далее. Все говорит о том, что эта часть была жилой. Рядом, снова же, в пределах вот этой вот водяного вот этого ограждения балка была обводнена, то есть там степные речушки протекали. Находится абсолютно незастроенный ничем мыс. Никаких находок на нем нет, судя по всему. Но он отделен от этих мысов тоже еще одним ярком. То есть, судя по всему, там находился вот такой сделанный самой природой загон для скота.
Ух ты.
То есть, другими словами, место было крайне удобным. Родники, то есть балки, я еще раз говорю, были обводнены. Об этом говорит то, что родники там до сих пор работают. То есть до сих пор в этих балках имеются выходы воды. Соответственно, кочевники в течение всего хазарского времени эту территорию посещали. Вот если брать находки, которые нами там были обнаружены. Там были обнаружены фрагменты амфор там, определенных типов, которые появляются не ранее середины 9 века. И там же была обнаружена бляшка от поясного набора, которая датируется где-то серединой 8-го. То есть, другими словами говоря, как минимум столетие, а то и полтора столетия, там это место посещалось кочевниками. Причем посещалось регулярно, ежегодно, благодаря чему на поверхности много материала.
Ну а раньше это была еще более богатая земля, чем сейчас?
Ну, я думаю, понимаете...
И там было больше рек, я так понимаю.
Да, рек было больше, и травостой был повыше. Там и сейчас травостой очень хороший. Мы когда там в мае были, это просто был прелестнейший участок, дикая абсолютно
степь. А травостой предполагает, что можно разводить
скотину,
скота, да?
Скотину, конечно. Угу. Это основное богатство кочевника. Почему, понимаете, и это богатство они старались держать рядом с собой, то есть оберегать их и от волков двуногих, то есть от людей, которые могли, понимаете, прийти соседи, попытаться украсть эти стада. То есть, поэтому они и располагали их, во-первых, рядом с собой, но, так как, понимаете, находиться рядом с ними тоже было не совсем удобно, они как раз нашли для этого вот определенный участок мыса, который был отделен.
Эдуард Евгеньевич, я так понимаю, вы не в первый раз же исследуете эту территорию?
Ну, на Донецком кряже я в первый раз. Понимаете как, разведками мы там занимались, то есть находили качели, кстати, видимо, такого же точно типа, судя вот по материалу, который на них встречался, но раскопки там не вели, а вот раскопки вели мы там первый раз, ну, в принципе, как бы, раскопки тебя оправдали свои ожидания.
А расскажите, может быть, что-нибудь интересное нашли, какие-то находки, предметы?
Ну, во-первых, скажем так, с находками там надо еще разбираться. Там большое количество у нас идет амфорной тары. Вообще, если касаться кочевий, 90, ну от 80 до 90% находок – это фрагменты керамики. Причем фрагменты битых амфор. С чем это связано? Дело в том, что, понимаете, в эпоху Средневековья территория Крыма, территория Таманского полуострова превращается в крупнейшую винодельню. То есть там практически, понимаете, в каждом даже небольшом населенном пункте появляются центры, где давится вино.
А где там давит... же и виноградники находились?
Да, где, разводится, да, где находятся виноградники, понимаете, и почти в каждом монастыре, в каждом населенном пункте производили вино. Соответственно, это вино самим обитателям этих территорий, для них его было слишком много, и оно было не нужно. Они его производили в основном на продажу. То есть там же появляются центры, где производятся амфоры, то есть своеобразные вот такие бутылки древности.
А, то есть это там же все в пределах территории?
Все делалось на одном месте, да. Дальше, понимаете, вино запаковывали в амфоры, снаряжали караваны, и караваны отправляли сюда в степь. Они предназначались для степных обитателей. Соответственно, понимаете, караваны шли туда, где находились городища, там на Дону, на Северском Донце, а проходили они через территорию степи. В степи, как понятно, было не совсем безопасно, и, соответственно, проводниками выступали местные жители, то есть кочевое население тех же самых степей. За работу вот такую с ними расплачивались бартером. То есть давали...
Бартер тоже вином?
Да, давали им эти самые амфоры с вином совсем дальше, содержимое опорожнялось, а сами авторы, то есть амфоры оставались на руках у населения. И, соответственно, использовались, вот как мы сейчас используем бутылки или пластиковые бутылки, или посуду какую-то. То есть, те же самые кочевники, отправляясь в степь, они набирали с собой этих амфор, наполненных водой, и использовали их в хозяйстве. Соответственно, там они бились, и, соответственно, кочевья того времени полностью завалены вот этой битой амфорной тарой. Вот сейчас очень было бы интересно разобраться с этими амфорами, ну, посмотреть, по крайней мере, понимаете, по центрам. Откуда они происходят.
А, откуда они привозились,
да,
туда.
Вот интересно было разобраться с этим боем. Я не знаю, как у нас это получится, но мы попробуем.
А как это происходит обычно? Вы по частице от этой амфоры пытаетесь определить, к какому времени?
Во-первых, есть, понимаете, сосуды с такой очень характерной орнаментацией.
Ага, и вы
которая встречается, их? Да, только там на определенном типе сосудов. Есть амфоры с определенным замесом теста. то есть глины. Они отличаются и цветом, отличаются характером обжига, а это является показателем.
То есть это можно определить, какой народ это делал?
Ну, не какой народ, а в каком центре делалось.
А, где
можно
это?
Попытаться определить. А-а-а. Вот мы попытаемся это сделать.
Ну, они отличались по технологии, да?
Да, да. Ну, то есть, понимаете, каждый центр употреблял какие-то свои приемы. В каждом центре употреблялись, которые были характерны для местных мастеров. Они брали местные глины. Соответственно, понимаете, вот черепки от этих сосудов, они несколько отличались друг от друга.
А, ну то есть это еще зависит от местности, от той, какая
глина
там находится.
Конечно. Ну то есть каталоги, понимаете, делались попытки уже каким-то образом, понимаете, определить, с каких центров что происходит. Ну, попробуем сделать и мы. Получится, слава богу, не получится, ну что ж, будем пытаться дальше.
Эдуард Евгеньевич, предлагаю уйти на музыкальную паузу, после нее продолжим разговаривать.
Путешествие во времени.
Yeah.
Путешествие во времени.
Это программа «Путешествие во времени». В студии Радио ТВ сегодня старший научный сотрудник научно-методического отдела охраны памятников археологии Донецкого республиканского краеведческого музея Эдуард Кравченко. Эдуард Евгеньевич недавно вернулся с экспедиции в село Великая Шишовка. Об этом мы уже говорили в первой части программы. Эдуард Евгеньевич, расскажите, были ли какие-нибудь трудности во время экспедиции?
Ну, вы знаете, сложности во время каждой экспедиции бывают. Это не являлось исключением. Дело в том, что как бы вначале было все хорошо, погода была хорошая такая, летняя, но потом она резко испортилась.
Испортилась, и вам все равно пришлось продолжать жить.
Ну, надо было не продолжать, а именно закончить работы. То есть, другими словами говоря, к тому моменту, когда она и испортилась, у нас уже основная часть того, что мы выполнили, то есть тех работ, которые мы планировали, была выполнена. Надо было рекультивировать раскопы, надо было там довести до ума документацию, отфотографировать кое-что. В принципе, это заняло еще определенный промежуток времени. Ну, пришлось потерпеть.
Но вообще погода может повлиять на экспедицию,
погода,
да?
Может повлиять очень сильно. Я просто вам приведу пример. 2003 год. Тогда мы работали 2 месяца, если не больше, на Сидоровском городище. Памятник интереснейший, огромное количество материала, но остатки ранее городского центра. И вот представьте себе, целый год шли дожди. То есть практически весь полевой сезон, раз в несколько дней шел хороший ливень. Для раскопов, тем более вот где расчищать надо и так далее, то есть оставлять предметы, это, конечно, катастрофическая ситуация. Ну, выпутались мы с нее, но в принципе это было очень сложно.
А что вы делаете в таких ситуациях, если вдруг резко портится погода?
Останавливаем работы.
А, и вариант, пережидаете,
да,
пока...
Варианта другого нет, и выжидаем, когда погода наладится. А когда наладится, значит, приходится работать целыми днями, потому что нужно догнать время.
А вообще, как правило, экспедиции проводятся в летнее время?
В летний период времени. Ну, бывает, конечно, по-всякому. То есть, понимаете, есть новостроечные экспедиции, которые связаны с каким-то строительством. Там уже вопрос о времени не стоит. То есть, приходилось работать и осенью. Приходилось расчищать погребения зимой. У меня был такой случай, вот когда...
Это прямо 20... в мороз?
Да, 26 февраля, по-моему, или 27 февраля.
Угу.
Да, прорезали траншеи погребения кочевника, и там никто бы не ждал, просто это все бы засыпали, ну что ж, пришлось расчищать.
Угу.
То есть верхний слой сорвали, то есть другими словами говоря, там раньше когда-то был курган, курган этот снесли и уничтожили давно, и никто не знал о том, что этот курган там находился. Почему я говорю про курган? Ну, потому что погребение относилось к разряду тех, которые курганные. То есть они не бывают на обыкновенных грунтовых могильниках таких погребений. То есть это погребения кочевников, которые связаны именно с курганами.
Эдуард Евгеньевич, вы были на раскопках в разных частях Донбасса. На севере в Славянском районе, на юге в районе Приазовья. Теперь попали в степи Шахтерского района. Если сложить результаты всех археологических исследований, какую целостную картину прошлого можем получить?
Вы знаете, честно говоря, пока еще сложить не пытались, но уже сейчас четко видно, что на территории Донецкого края было 2 области, которые были заселены именно оседлыми. Это территория Донца Северского и регион вдоль него, рядом с ним. И это побережье Азовского моря. То есть там вот именно и на одном, и на другом месте большое количество памятников оседлого населения средневекового. Там существовали поселения и в 8-10 веке, в хазарское время, и в 13-14 столетии, в золотоордынское время, а на Северском Донце в 11-13 веке вдоль реки также был вытянут ряд поселений, где проживало смешанное население, то есть это были потомки населения хазарского каганата, алана-болгарского населения, плюс какое-то славянское население, которое в степь попало. То есть эти памятники крайне интересны, к сожалению, вот сейчас исследовать мы их не можем по понятным причинам.
Эдуард Евгеньевич, а какие ключевые вопросы поставила перед вами эта экспедиция, и что будете дальше исследовать?
Ну, вы знаете, давайте скажем так. С Северским Донцом более или менее ситуация ясна. с Приазовьем, там тоже еще работать надо, и работать надо очень много, да и на Северском Донце надо. Ну вот, что касается основного облика кочевой степи, это, конечно, были вот эти вот степные регионы. Я думаю, что необходимы поиски, более детальное картографирование вот этих вот кочевий, которые существуют. И, видимо, нужны еще раскопки хотя бы нескольких вот таких памятников. То есть, понимаете, для того, чтобы полностью представить себе, как выглядела вот наша степь в это время, надо иметь такие материалы. Потому что у нас сейчас этих материалов нет. Зимовники не раскапывались вообще. А вот весенне-летние кочевья, ну, два памятника пока копались, как говорят, слава богу, и на том. Но вообще, конечно, этих материалов маловато.
А зимовники на территории Донецкой
области Тельмановский район. Это Тельмановский район, к сожалению, сейчас для раскопок они пока недоступны.
А можно ли сказать, почему народы отправлялись зимовать в одну часть, а на летний и весенний период в другую часть?
Понимаете,
тогда был другой климат?
Там другая была картина. Дело в том, что там находились глубокие балки, большие глубокие балки с каменистыми берегами, которые, понимаете, имели массу всевозможных вот таких вот мысков, всего остального, на которых удобно было построить поселение. Причем эти балки были направлены поперек северных ветров, которые вот в этой местности в одни и те же периоды года, ну, дули в основном в одном направлении. То есть, другими словами говоря, они не задувались этими ветрами, и там можно было спокойно проводить зимний период времени. Например, в открытых степях Приазовья, даже при том всем, что там температура могла быть ниже, то есть выше несколько, понимаете, там находиться было в это время просто невозможно.
Из-за ветра.
Ну да. Из-за ветра, из-за гололеда постоянного, потому что не забудьте, где кочевник, там скотина. А скотина, для скотины гололед это все, это смерть. Это сразу падешь.
Эдуард Евгеньевич, а вы еще говорили, что уже известно, на какой территории были оседлые народы, на какой кочевые. А можно ли сейчас сказать, почему так происходило? Это тоже из-за природных условий, из-за климата?
Я думаю, что основную роль тут, конечно, играли природные условия. То есть, понимаете, наш регион – это степной регион. Для оседлой жизни нужны определенные условия, нужны, понимаете, более мягкие грунты, которые можно, понимаете, возделывать, и более плодородные грунты. Там, понимаете, нужно наличие воды большого количества, то есть нужны реки и так далее. Кочевник, ему тоже вода была нужна, но, в принципе говоря, они могли вполне пользоваться там родниками и так далее, и перегонять скотину вот с места на место. То есть, другими словами говоря, тут все зависело от региона. Ну, Северский Донец с его рекой, понимаете, на берегах которые находились хорошие, понимаете, и черноземы, и песчанистые грунты, которые обрабатывать было очень легко. Да и традиции старые оседлые там были. Он, конечно же, всегда являлся территорией, где во всей эпохе было оседлое население. Ну, а при Азове тут еще, понимаете, море рядом. Та же самая картина, для оседлых жителей это имело очень большое значение. Кочевники меньше в этом были заинтересованы.
Эдуард Евгеньевич, скажите, а можно ли определить, в какой части, скорее всего, были оседлые народы? Вы это уже сделали. А чем они занимались? Как они себя содержали? Ну, как они пропитание себе обеспечивали?
Ну, во-первых, оседлые народы – это торговля, раз, ремесло, два.
А кочевые народы торговали?
Тоже, понимаете, торговали. Но у кочевников, понимаете, у них уклон, скажем так, был в другое, в разведение скота. У них свои были эти самые, свои, как говорят, источники богатств. То есть, а если касаться оседлых, ну, во-первых, у них на этих поселениях почти везде была ремесленная деятельность. Там же рядом вот эти поселения, большинство степных поселений находилось вдоль крупных степных магистралей. степных путей, по которым шли торговые караваны. Соответственно, понимаете, они занимались их обслуживанием. Ну и как бы питались от всего от этого. Потому что любой товар, который проходил через тот или иной населенный пункт, часть какая-то его все равно в этом населенном пункте оставалась. Кочевники тоже, как говорят, пользовались теми дорогами, которые проходили через их территорию. Причем, понимаете, они крайне были заинтересованы в торговле. Вот известные факты, и летописи об этом сообщают русские, и все, что даже военные действия останавливались иногда, если шел караван. То есть караван пропускали, а потом можно было продолжать воевать дальше.
А что касается кочевников, они больше все-таки пользовались тем, что было на той территории, на которую они приходили? Они меньше работали, чем оседлые?
Нет, они не меньше работали. Просто как бы работа у них была специфическая. Понимаете, кочевой уклад, он очень консервативен. То есть, другими словами говоря, вот фактически несколько тысячелетий, когда жило кочевое население в степи, фактически этот уклад не изменился. То есть они перегоняли с места на место скотину, они торговали продуктами своего, скажем, то есть мясом, кожами, молоком, молочными изделиями и так далее. Понятное дело, при случае, если, как говорят, оседлые жители находились там в каких-то враждебных с ними отношениях, они могли и пограбить их попытаться. При наличии таких государств, где, скажем так, поддерживался порядок, я имею в виду тот же Хазарский Каганат, та же Золотая Орда, там, понятное дело, государство сверху все это регулировало. Но регулировало снова же в те периоды, когда все было спокойно. Если спокойствие это нарушалось, то тогда уже происходило все совершенно по-другому. Например, во времена смут, во времена всего этого, кочевая степь начинала давить на населенные пункты. То есть, когда нарушался порядок, установленный свыше.
Эдуард Евгеньевич, а что касается ближайших планов? Вы будете разбирать все то, что вам удалось узнать в ходе экспедиции?
Ну, во-первых, понимаете, мы полностью приведем порядок материал, разберем его полностью, посмотрим, как говорят, проанализируем его. То есть, что-то мы увидели сразу, вот когда раскопки вели. Что-то мы, возможно, еще не заметили.
То есть вы можете через время, да?
Оно так и получается. Обычно, понимаете, при работе с материалом выясняется масса тех подробностей, вот которые, понимаете, не были замечены сразу при работе. То есть, когда мы ведем раскопки, мы, во-первых, все фиксируем. То есть, все наносится на чертежи, фотографируется, понимаете, дается описание. По поводу каждой находки описывается, где, как, в каких условиях она была найдена. Так или иначе, мы видим, понимаете, вот эти маленькие детали, маленькие такие картинки. Цельная картина, она видна только после завершения раскопок. Особенно тогда, когда начинаешь сводить вместе все материалы. То есть вот тогда выясняются многие те вещи, которые мы могли не увидеть сразу.
А насчет последующих экспедиций, вы потом уже в ходе этой большой работы понимаете, куда вам еще нужно отправиться?
В принципе, да. Второе, понимаете, мы планируем проводить разведки в ближайшее время. То есть разведки...
Разведки это когда вы просто выезжаете на...
Да, когда мы выезжаем на территорию того или иного района, осматриваем полностью, понимаете, балки, осматриваем курганы. Как правило, все это дело фиксируется, наносится на карту и так далее. Иногда вот в процессе этих разведок появляются какие-то памятники, которые начинают вызывать интерес. И вот тогда как бы... Будем думать.
И тогда вы уже планируете, что
там будет
дальше.
Да, уже будем планировать тогда, да. То ли пытаться продолжать этот памятник, то ли, понимаете, посмотреть, что на соседних есть и так далее. Дело в том, что неподалеку от этого кочевья имеется еще одно.
А, это уже того известно.
Того же самого хазарского времени. Я думаю, вот мне что-то так кажется, что оно там не одно, что их там больше. То есть мы во время проведения экспедиции и работ мы проводили разведки. То есть мы фиксировали, осматривали курганы, нашли еще там несколько стоянок эпохи каменного века. Но это все, как говорят, один вопрос. Мы обследовали очень небольшой участок, потому что как бы задача у нас была совершенно другая. Сейчас бы хотелось просто-напросто заняться именно осмотром местностей более широко и более детально.
Ну, чем больше местность, тем больше нужно времени. Ну, правильно?
Да. Потому что у нас просто этого времени во время проведения полевых работ не было.
Что ж, Эдуард Евгеньевич, как только у вас будут какие-нибудь результаты этой вашей работы, когда отправитесь в очередную экспедицию, ждем вас снова в студии Радио ТВ. А на сегодня спасибо за такой интересный разговор о вашей экспедиции. У нас в студии был старший научный сотрудник научно-методического отдела охраны памятников археологии Донецкого республиканского краеведческого музея Эдуард Кравченко. Эдуард Евгеньевич, ждем вас в нашей студии, еще раз повторюсь.
Спасибо большое. Спасибо.
Путешествие во времени.